Мы продолжаем серию бесед по книге «Послание Ефесянам». И в самом начале хотел бы, чтобы мы, как у нас уже заведено в традиции, задались вопросами. Два вопроса мы задали сами себе. Кто в церкви имеет право так сказать вам, что вы в чем-то неправы, что вы послушаете этого человека и измените свое поведение? Когда кто-то в последний раз в вашей жизни сказал вам, что вы ошибаетесь, и вы прислушались к этому человеку? Подумайте над тем, кто ваш наставник, кто для вас авторитет, кто в вашей церкви служитель, пастор, которого вы слушаетесь. Слушаетесь ли? И у нас на собрании служителей было принято такое решение, что нужно всем понять, кто же у нас Павел, кто же Тимофей в церкви для каждого человека. И вот подумайте, кто ваш Павел, кто учитель, кто для вас наставник, кто пастор, кто авторитет, которого вы слушаете. Или, может быть, такого нет. Может быть, только себя. Сегодня мы будем читать очень короткий отрывок. На самом деле это займет несколько секунд. Вот. Поэтому если бы мы еще и не молились после того, как мы с вами читаем Библию, то получилось бы так, что все встали и сразу сели практически. Но несмотря на то, какой маленький отрывок мы можем читать из Писания, он может иметь огромную глубину смысла. Даже несколько слов Господнего Писания могут научить нас тому, как нам жить в церкви, в семье, в обществе, на работе, в государстве. По чтению к Слову Божьему я призываю вас встать, те, кто может. Я обещал, это будет недолго. «Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом». Помолимся. Небесный Отец, мы славим Твое имя и благодарны Тебе за то, что можем в центре нашего города, здесь, в этом красивом здании, читать Твое Слово и прославлять Тебя. Мы благодарны, Господь, Тебе за то, что мы можем наставляться Твоим учением, Господи, и исправляться, становиться лучше. То, что дал нам привилегию быть светом этому миру. Благослови, Господь, нас, наставь нас, сделай нас смиренными и праведными. Во имя Иисуса Христа молимся Тебя. Аминь. Присаживайтесь. Мы будем говорить с вами сегодня о результатах исполнения Духом Святым. «Исполняйтесь Духом», пишет апостол Павел, «результатом этого будет то, что вы будете наставлять друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями, петь и прославлять Господа в ваших сердцах, всегда и за все благодарить Бога Отца, во имя нашего Господа Иисуса Христа, подчиняться друг другу из страха перед Христом. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что обсуждали, что Дух Святой дает нам. Он дает нам необходимые ресурсы. Он дает нам все, чтобы нам не забываться, но преображаться в Боге. Чтобы нам не замыкаться, но познавать Бога. Не замыкаться на себе. Чтобы нам не заискивать, но прославлять Бога. Чтобы нам не зазнаваться, но проявлять признательность Богу. И сегодня мы попробуем понять, что значит исполняться Духом Святым. Не в общем смысле, потому что много всего можно в этом открыть, много мест Писания. Мы будем смотреть только на то место, которое изучаем сегодня, и что оно нам говорит. Мы попробуем понять, что мы равны друг перед другом, что это значит. Пробуем понять, что мы равны перед Господом Иисусом Христом, и что это значит. И попробуем понять, что такое страх Христов. Мой любимый писатель Клайв Льюис написал очень много разных книг, не только детских книжек и рассказов, но даже очень много богословских трудов и немножечко политическо-социальных трактатов, очерков и писем. Это кусочек письма, достаточно противоречивого. Там, если вы погуглите и посмотрите, много всякого интересного написано. Вот, даже не уверен, что я бы захотел все это читать здесь публично. Вот, но один кусочек мне показался важным и интересным. В 43-м году он это написал, как раз тогда, когда открылся или почти открылся второй фронт. «Когда равенство считают идеалом, а не лекарством, все больше народу ненавидит всякое превосходство. Это болезнь демократии, как жестокость и раболепство, болезнь иерархических сообществ. Если ее не вылечить, не остановить, она убьет нас. Человек, который не может ни свободно подчиниться, ни достойно принять подчинение, глуп и груб. Но дурно и бездумно восстанавливать неравенство по закону извне, место ему внутри». И вот эта последняя фраза откликается в моем сердце. Это действительно так. Равенство друг перед другом, если понимать, что это такое, невозможно насадить людям. Людям легко насадить подчинение иерархическое. Я начальник, ты дурак. Это очень простая схема, она работает тысячи лет. Ее насадить легко. Главное иметь больше силы, чем у кого-то, кто слабее тебя. Или власти, или денег, статуса, неважно. А вот чтобы люди сами думали, что они равны друг перед другом и вследствие этого подчинялись друг другу, вот это рождается только внутри. Каждый исполненный дух христианин должен быть смиренным и покорным, не превознося себя над другими. Этому учит нас Писание. Способность осознавать, что каждый равен друг перед другом благодаря Христу, созидает не хаос, но созидает мир, в котором человек добровольно может подчиниться брату не как главному, какому-то сильному, авторитетному, но как равному в доступе к мудрости Христа. Об этом поговорим чуть глубже. Если мы признаем, что мы все равны друг перед другом и что в каждом из нас есть Господь, то значит мы должны признать, что каждый из нас может в какой-то момент времени обличить нас, наставить нас, научить нас, даже если этот человек не равен нам по социальным воззрениям. И мы неизбежно переходим к тому, что мы равны перед Христом. Равенство друг перед другом, без равенства перед Христом – это пустое равенство. Равенство, братство, которое пытались построить многие сообщества на протяжении последних 2,5 веков, ни к чему не приводит. Оно приводит просто к хаосу. Оно приводит к тому же самому иерархическому подчинению, основанному на силе, власти, доминировании, деньгах. Без Иисуса Христа настоящего равенства быть не может. И пишет апостол Павел Галатам в 3 главе 28 стихе. То, что сегодня читал Максим, очень подходит с 5 главы. И как продолжение этого стиха. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Превозносим ли мы себя сегодня над другими людьми? Готов ли я принять мудрость Христову в брате или в сестре, который ниже меня по статусу, младше меня, или намного старше, или даже должен мне что-либо? Готов ли я принять это? Готов ли каждый из нас? Очень много существует в Библии перечислений грехов, которые нам не свойственны, и мы их не делаем. И в принципе молодцы мы, что мы их не делаем. Ну, я предполагаю, блуддеяния там и тому подобное, убийство. Мы молодцы. Но вот такого рода грехи, о которых мы вроде как говорим, гордость и тому подобное, надменность, но совершаем их каждый день. Что на самом деле хуже. Причем совершаем мы их осознанно. «Исполняйтесь Духом», пишет апостол Павел. «Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом». И знаете, что интересно для меня? Возможно, некоторых из вас это нисколько не удивит, но «страх Христов» написано. Обычно всегда «страх Божий». И в синодальном переводе, кстати, написано «страх Божьего». Но специально из-за того, что в РНП и в синодальном переводе написано по-разному, вот, я открыл подстрочный перевод греческого, и там написано «страх Христов». Что интересно. Страх Христов. Почему так? Апостол Павел хотел нам показать, что Христос — это не просто хороший, добрый учитель, мессия даже, который принес себя в жертву. Христос — это тот же самый Бог. Это тот же самый Бог, который вывел израильский народ из Египта. Это тот же самый Бог, который спас Ноя, но приговорил к смерти все население земли через потоп. Это тот же самый Бог. Это Бог, который достоин славы и которого нам нужно бояться. Но вот какой страх должен быть перед Господом? Какой страх полезен для нас? Это тоже интересный вопрос. Притча пишет, что началом мудрости — это страх Господень. Этот стих известен почти всем из вас. И познание святого — разум. Мы боимся разных вещей в взаимоотношении с Иисусом Христом. Мы боимся разоблачения наших тайн. Мы боимся ложных надежд и разочарований. Мы боимся потерять контроль. Мы боимся потерять отношения с Христом. И вот подумайте, где здесь правильный ответ? Какой из страхов, которые мы имеем, а мы имеем страхи в отношении Христа? У нас есть страхи. Кто-то из нас боится того, что не попадет на небеса. Кто-то из нас боится, что он недостаточно праведен. Кто-то из нас думает, что он не может справиться с грехами. Кто-то из нас думает, что Господь слишком жесток. И в какой-то степени мы имеем, возможно, на это право. Потому что этот мир, правда, жесток. И очень много плохого происходит и в нашей жизни, и в жизни наших близких людей, которые мы, казалось бы, не заслуживаем, на наш взгляд. Кто-то знает об этом чуть больше из вас, кто-то знает об этом чуть меньше. Но так или иначе, каждый из нас столкнется с чем-то, что в жизни может пошатнуть отношение к Богу, отношение к вере. И то, какое мы будем иметь внутри отношение ко Христу и страх потерять отношения с Ним, определит наше отношение к Богу. Я бы хотел чуть-чуть сказать, забегая вперед, о том, как мы порой воспринимаем Иисуса Христа и веру в Него. Для нас часто это похоже на некий договор. К сожалению, даже для верующего человека. Неважно, для всех. Наше свойство таково, что мы любим заключать некие договоры. Вот. В принципе, я как юрист хорошо в этом разбираюсь, ну, мне так кажется. Вот. И знаю определение договора, что это всегда две стороны. Всегда две. В принципе, это похоже на отношения с Богом. Есть Бог, есть человек. Правильно? Две стороны. Но на самом деле существует другая дефиниция. Сделка бывает еще односторонней. Вот, например, наследование. Кажется странным примером. Кто-то умер, кто-то получил наследство. Но эта сделка называется односторонней, потому что один кто-то, некое наследие, которое он заработал, передает другому, который для этого ничего не сделал. Похоже звучит? Похоже. Ничего не сделал. Но интересно, что даже при односторонней сделке действие производит все равно волю, точнее, проявляет все равно обе стороны. Первая сторона производит волю всегда до того, как проявит волю вторая. Тот, кто наследодатель, он что-то сделал, чтобы наследник это получил. А наследник проявляет волю принять. Он может отказаться. Он может не принимать наследство. И еще интересная такая деталь, что он может быть недостойным наследником. Можем ли мы что-то сделать, чтобы быть достойными наследниками? Или нет? Интересно, что недостоинство или недостоинство наследника определяется не самим наследодателем. Это определяется людьми вокруг, теми, кто может его обвинить в этом. Могут ли нас обвинить, что мы недостойные наследники благодати, которую оставил нам Иисус Христос? Кто говорит: «Я люблю Бога, но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого не видел. Любим ли мы людей вокруг нас? Любим ли мы братьев, сестер в церкви? Любим ли мы тех, кто приносит нам боль или принес нам боль и страдания? Готовы ли мы полюбить их? Библия говорит четко, что мы лжем. Если мы не любим людей вокруг нас, мы не можем любить Бога. Значит ли это, что мы лишаемся славы Божьей, лишаемся Его спасения? Я так не верю. Но верю, что могу быть недостойным, что вести себя могу недостойно. Господь сказал, что мы есть свет в этом мире. Мы все. И свет исходит не от нас, но он исходит от Духа, которым мы можем наполняться, исполняться Духом Его. И как говорил пастор Константин, мне очень понравился пример. Как раз то, что мы читали. Не упивайтесь вином, потому что оно приводит к распутству. Это лишь пример. И якобы противопоставление исполняться Духом. На самом деле очень много всего, что может внутри нас то злое, что есть и черное, увеличить и дать возможность выплеснуться наружу. Но только одно есть, что может это злое уменьшить, а то доброе, что есть, увеличить и излить наружу. Это Дух Святой. Поэтому свет миру мы только когда исполняемся Духом Святым. Послушны ли мы Богу сегодня? В чем именно в нашей жизни проявляется недоверие к Создателю? Проявляем ли мы послушание другим людям, мужьям, властям, руководителям церкви, другим верующим в общине, друг другу? Ответственны ли мы друг за друга? «Лучше исполняйтесь Духом», пишет апостол Павел. «Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом». И дальше то, что мы будем изучать по этой главе. «Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, а вы, мужья, любите ваших жен, так как Христос полюбил свою церковь. Дети, будьте послушны родителям в Господе, это ваш долг. Отцы, не раздражайте ваших детей. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом. От чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу, и вы, хозяева, также относитесь к своим рабам. Помните, что на небесах есть Господь, хозяин над ними и над вами». Что очень важно, мы не превращаемся в анархистов с помощью того, что пишет нам апостол Павел. Мы не становимся разрушителями государства и общества, семьи, социума. Мы не против того, чтобы была иерархия на работе или взаимное подчинение в церкви. Мы не против этого, и Библия не против этого. Библия лишь говорит нам о том, что теперь в этом подчинении, которое есть в обществе, которое по вашей вине есть в обществе, потому что вы согрешили и ушли из Эдемского сада, в котором бы вы подчинялись только Богу, теперь так больше не будет. Теперь вы будете подчиняться друг другу. Но в этом обществе вы можете иметь отношение не только вниз, но и вверх. И тот, кто правит и управляет, он должен управлять с любовью. Тот, кто управляемый, должен подчиняться и подчиняться с любовью. В этом есть равенство. Равенство перед Христом, потому что и тот равны перед Ним. И тот придут к Нему после смерти. Не будут иметь никаких привилегий. Стих, говорящий о том, что взаимное подчинение вообще не является результатом исполнения Духом, является связующим в 5 главе. Павел объединяет им общие призывы к верующим в начале главы с преломлением этих призывов в конкретных отношениях между мужем и женой, детьми и родителями, работниками и работодателями. Этот маленький стих, который быстро прочли и даже и не заметили, на самом деле очень важный, потому что в этом равенстве, равенстве перед Христом, в страхе перед Ним, в страхе потерять отношения с Ним, рождаются взаимоотношения в церкви, в обществе, в государстве, в семье. С помощью этих взаимоотношений со Христом и этого равенства друг перед другом у Его подножия, Его креста, наши взаимоотношения строятся на любви, на смирении, на покорности, Проявляем ли мы смирение во всех областях нашей жизни? Позволяем ли мы этому отношению изменить то, как мы выстраиваем отношения с родными, с коллегами, с теми, кто стоит у власти? Проявляем ли уважение к нашим родителям, даже если они того не заслуживают? Библия не говорит, что все мы будем одинаковые после того, как уверовал в Иисуса Христа, что каждый из нас сможет выйти сюда и проповедовать, каждый из нас сможет выйти сюда и петь, каждый из нас сможет проявлять огромную любовь и терпение, заниматься социальным служением, каждый из нас сможет учить детей, и все мы будем в ротации делать это. Нет. Библия говорит, что каждый из нас имеет свои таланты и дары от Господа. И Он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. Лучше исполняйтесь духом, подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Четвертая глава и пятая глава – это не разные книги. У них не разные мысли. У этого всего одна и та же идея. Различные роли в церкви, дома и на работе, они взаимосвязаны с равенством перед Христом. Взаимное подчинение не отменяет никаких даров, не отменяет никаких талантов, не отменяет никаких призваний. Оно не означает, что будет анархия, оно не означает, что мы стремимся к тому, чтобы все разрушить и построить идеально одинаковый мир из одинаковых людей. Это верно в отношениях в церкви, в семье, в работе и в обществе. «Слушайтесь ваших наставников, — говорит Библия, — и подчиняйтесь им. Они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью, а не как тяжелое бремя, так как в этом нет пользы для вас». До того, как я стал заниматься молодежкой, мне было трудно оценить, насколько тяжким бременем может быть то, что я говорю людям старше меня, наставникам, пасторам, учителям, то, как я люблю дерзить, то, как я люблю ставить свое слово, то, как я люблю, чтобы моя позиция была их позицией. Вот какое тяжкое бремя для них я создавал, вот это мне было сложно оценить. Что интересно, мы все с вами находимся в одной примерно и той же линии, но на разных этапах развития, я имею в виду. Кто-то из нас еще пока ученики Тимофея, но каждый из нас все равно станет Павлом, просто кто-то на закате своей жизни, а кто-то раньше. Зависит от того, как кого Господь призовет, и кого какое будет желание. И никакой пользы, анализируя свое прошлое, я заметил, это мне не принесло. Ни людям, которым я пытался что-то доказать, хотя, может быть, иногда и справедливо, ни мне. Но тяжкое бремя, да, создал. Подумаем об этом. Готовы ли мы подчиняться тем, кто был поставлен заботиться о нас? Примем ли мы их авторитетное мнение, если оно расходится с нашими представлениями о том, как надо жить? Господь, как всегда говорил мой отец, поругаем не бывает. И если тот человек, который сейчас занимается каким-то служением, без очевидного греха, не прав, Господь сместит этого человека. Но если он прав, а вы идете поперек этой правоты, которого благословил Господь, то мне страшно за вас. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом, подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Как мы заметили раньше, существует очень много разных грехов. И здесь Павел почему-то берет именно вино. Ну и в принципе, наверное, вино равно алкоголь, любой. И он говорит напиваться. Потому что это лучше всего отражало именно то, что было доступно людям того времени напиться. И после того, как они напивались, как уже говорили ранее, все злое выходит из человека. Он не может держать свой язык с зубами. И все это злое, оно увеличивается. Распутство. На самом деле очень много всего, что может быть помимо вина. И курение, и много других зависимостей. И не связанных с употреблением грехов, которые могут угасить Духа Святого в нас. Но Господь говорит, что противовес этому есть лишь одно, что должно быть в вашем сердце, внутри вас. Это Дух Святой. Им нужно исполняться, и его нельзя угашать. тогда ваш образ мысли будет таким же, как и образ мысли Христа. Одним из последствий греха является то, что теперь наше подчинение и любовь становятся условными. Мы готовы подчиняться другим людям в нашей общине не потому, что мы исполнены Духом Святым, но лишь в том случае, если другой сделает первый шаг. И Христос показывает нам пример того, как надо. Он делает первый шаг, Он смиряет себя, Он проявляет подчинение, Он источает любовь. На основании Его действий и работы Духа Святого наше смирение всегда безусловно. И знаете, очень многие люди, и я в том числе, ну, может быть, немногие, хотя как я могу узнать, думают, ну, во всяком случае, я иногда, о том, что постоянно слышать примеры Христа недостаточно. И, в принципе, может быть, хорошо слышать еще и другие примеры. Но один очень мудрый, знающий человек мне недавно сказал пример известного проповедника. Не буду говорить его имя, потому что к нему по-разному относятся. Когда он пытался проповедовать о чем-то супермудром, о философах, об учениях, то это не получалось хорошо. Оно не заходило людям. Но когда он проповедовал о Христе, люди каялись. Христос лучший пример. И о нем стоит проповедовать всегда. О нем стоит рассказывать своим близким. Его пример нужно постоянно вспоминать. Является ли наше подчинение Богу условным? Доверяем ли мы Ему лишь до тех пор, пока нам это выгодно? Оправдываем ли мы свое неповиновение в церкви, в семье, на работе или в обществе? Я считаю, не поймите меня неправильно, что многие из нас могут быть правы насчет очень многих вопросов. И часто правы. Но если мы даже правы, то мы не должны стремиться к тому, чтобы что-то разрушить. Ни в церкви, ни в семье, ни в обществе, ни в государстве. Выход есть, в принципе, всегда. Можно сбежать из своей церкви и своей общины в другую. Можно сбежать даже из своей семьи. Так делать не надо. Но физически это возможно. Например, для тех, кто является детьми, сбежать. Можно сбежать из своего государства, потому что его не исправить. И, возможно, мы правы в этом. Это можно. Но сделали ли мы все, что могли? Если сделали, то кроме примера сбежать из семьи, все остальное, пожалуй, оправдано. Но надо задаться вопросом, сделали ли мы все? Были ли мы смиренны? Пытались ли мы подчиняться и проявлять любовь? Христос смирился. Он смирился до смерти. Чтобы мы не чувствовали, что погибаем в этом мире, пытаясь смириться. Христос не просто показал нам пример. Христос не просто рассказал нам, что есть путь истины и жизнь. Христос сам был истиной и жизнью, и Он сам путь. И тогда, и сейчас. Если это непонятно для кого-то, кто первый раз пришел в этот собор, и раньше такого не слышал, то вы можете после служения подойти, и мы обязательно расскажем вам, что это означает и почему нужно сделать шаг ко Христу. Исполняясь Святым Духом, мы понимаем, что равны друг перед другом. Мы понимаем, что мы равны друг перед другом у подножия Христа. И мы понимаем, что такое страх Христов. В следующий раз у нас будет интересное богослужение, посвященное благотворительности, и мы поговорим о том, как быть богатым. Пожалуйста, сразу вас предупреждаю, дисклеймер, это не будет связано с Евангелием благоденствия. Слово «благотворительность» плохо сочетается с богатством, но есть определенный смысл слова «богатство». Поэтому, надеюсь, это вас заинтриговало, приходите в следующее воскресенье. А после мы будем говорить о роли жены в браке. И давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Взаимное подчинение не может быть просто теорией. Кто в церкви имеет право так сказать нам о чем-то, чтобы мы послушались и исправились? Если у нас такого человека нет, то надо его найти. Похоже, что мы находимся где-то у пропасти. На огромной горе из гордости. Исповедуйте свои грехи. Верните свою жизнь под контроль Духа Святого. Решите для себя, что вы будете подчиняться руководителям церкви, будете подчиняться своей семье, друг другу. Попытаться сделать все, что от вас возможно, чтобы быть достойными наследниками Иисуса Христа. Главная причина нашей потерянности – сосредоточенность на себе. Мы не хотим знать Бога, если это знание на Его условиях. Мы готовы иметь Бога, которым сможем манипулировать. Человек не хочет верить в Бога, перед которым нужно признавать, что в своем сердце и разуме ты противишься Ему, не заслуживаешь Его благорасположения, и что единственная твоя надежда на Его прощение и преображающую благодать. Мы не сможем понять всемогущего Творца, который занял место гнусного преступника, чтобы спасти нас от заслуженного суда. Помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово. Спасибо за то, что Ты учишь нас. И мы благодарим Тебя даже за трудности, Господи, и за радости в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты можешь сделать нас лучше, то, что Ты дал нам привилегию быть светом в этом мире. Сделай нас достойными, Господь, того спасения, которое Ты дал нам. Сделай нас такими, чтобы люди, видя нашу жизнь, сказали, что Ты есть Господь. Пусть мы будем такой общиной. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Аминь.